بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Следующий хадис в бабу нафакат, то есть в главе о материальном содержании. وعن طارق المحاربي رضي الله عنه قال قدمنا المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما على المنبر يخطب الناس ويقول يد المعطي العليا وابدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك. رواه النسائي وصححه ابن حبان والدارقطني. Передаю, что Тарик аль-Мухариби رضي الله عنه сказал: Мы прибыли в Медину. Когда мы прибыли, увидели пророка, саллаллаху алейхи вассалям, который стоял на минбаре и читал хутбу, читал проповедь людям. И сказал, и говорил: «Рука дающего выше. Начинай с того, кого ты должен обеспечивать, то есть кто находится на твоем иждивении. С матери, с отца, с сестры, с брата, потом наиболее близких родственников, и так по мере убывания степени родства с ними». Хадис, который передал Насаи, Ибн Хиббан сказал, что он достоверный, Даркутни, также подтвердил его достоверность. Итак, говорит Тарик аль-Мухариби, мы прибыли в Медину. Кадимна аль-Медина. Вообще слово Медина, по-арабски мы знаем Медина, это что? Город. Здесь упоминается с определенным артиклем. Это аль здесь означает, что речь идет о чем-то известном уже всем. Хорошо? Аздигни называется по-арабски. То есть идет именно о речь о Медине пророка, о городе пророка, саллаллаху алейхи вассалям, который назывался во времена Джахилии Ясрибом, но пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ему не нравилось, когда Медину называли Ясрибом. Поэтому он указывал на то и говорил, нет, она Таиба, то есть Таиба, называйте ее так. Поэтому называть ее сейчас Ясрибом нельзя. А как тогда аят, в котором сказано... وَإِذْ قَالَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَسْرِبْ. И вот сказала группа из них, о жители Ясриба, в Коране аят. Почему Аллах Субхану Тааля называет Медину Ясрибом, если пророк Саусалям говорил нам не называть Ясрибом? Ответ на это, что в данном аяте Аллах Субхану Тааля рассказывает о речи мунафиков, то есть как они говорили, да, «Я Ахля Ясриб», о жители Ясриба. А если... Рассказ о словах кого-то не означает утверждение или одобрение этих слов. Это просто рассказ перед, да, об их словах. Сегодня распространено, и не сегодня, уже давно распространено прибавление к слову «Аль-Медина», слово «Аль-Мунаура», то есть лучезарное, да, «Медина». Говорят «Аль-Медина», «Аль-Мунаура», когда хотят как бы уточнить, о какой «Медине». «Медина» по-арабски мы говорили «город», да, вообще-то. Когда хотят уточнить, о какой Медине идет речь, о каком городе идет речь, говорят «Аль-Мадина Аль-Мунавара». Но это название или этот эпитет «Мунавара», он не существовал ни во времена пророка, саллаллаху алейхи вассалям, ни во времена сподвижников и первых поколений уммы предшественников. Поэтому лучше не называть так его, хорошо? А если этот город Медина Мунавара, а если же есть необходимость в том, чтобы подчеркнуть, о какой именно Аль-Мадина идет речь, да, то есть, так, чтобы, если человеку, например, непонятно, тогда говорить Аль-Мадина Набавия, то есть город пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Хорошо. Но не Аль-Мадина Аль-Мунаввара. Итак, он говорит, мы прибыли в Медину, фаиза Расулуллахи, саллаллаху алейхи вассалям. Вот это вот фаиза, этот оборот в арабском языке, он называется у специалистов по арабской науке наху, называется «иза аль-фуджаия», то есть как бы «иза неожиданности», «вдруг». То есть они прибыли и вдруг увидели пророка, саллаллаху алейхи вассалям, как он читал хутбу, стоя на минбаре. Скорее всего, как явствует из этого хадиса, речь идет о хутбе какой? О хутбе джума, то есть пятничной хутбе, пятничной проповеди. Почему? Потому что, стоя на минбаре, пророк саллаллаху алейхи вассалям читал проповеди, как правило, в день джума. Мы знаем о том, что сначала пророк саллаллаху алейхи вассалям стоял возле пня, хорошо, возле столба из пня, и там читал проповеди раньше, потом ему был сделан минбар. Минбар происходит от глагола набара, то есть возвышенность. Хорошо. Потом ему сделали минбар, и после того, как он начал читать хутбы на минбаре, тот пень, возле которого раньше он читал, этот ствол, возле которого он раньше читал проповеди, он начал кричать, подобно верблюду, хорошо, реветь, подобно верблюду. И пророк Саусан подошел к нему и стал его успокаивать, как мать успокаивает ребенка. После этого он так застонал, как ребенок, и потом успокоился. То есть, выражая свою тоску, он плакал, выражая свою тоску по пророку, саллаху алейхи ва саллям. И говорят ученые, если бы также сегодня люди плакали, выражали свою тоску по сунне пророка, саллаху алейхи ва саллям, которую они потеряли. Во многих мусульманских странах отдалились и потеряли многое-многое из сунны пророка, саллаху алейхи ва саллям. Дальше из слов пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, в хутбе передает Тариқ аль-Мухариби, что он сказал, «Йедуль му'тиль улья», то есть рука дающего, она выше. То есть она лучше, чем рука берущего. Рука берущего, она ниже. Рука дающего выше, во-первых, в физическом плане она выше, когда дает, во-вторых, и в духовном плане она тоже выше. То есть тот, кто дает, он выше по своему статусу, по своему уровню, чем тот, который берет. Поэтому человек не должен унижаться перед кем-либо, прося его о деньгах, прося у него имущество, прося у него что-то, и тем более не делать это, желая имущества, желая денег. Можно это только при наличии ад-дарура, то есть при наличии вынужденной необходимости, когда человеку уже ничего не остается, как только попросить у кого-то материальной помощи. Потому что у дарура, то есть у вынужденной необходимости, у нее свои хукмы, свои законоположения. Если же человек не испытывает такой острой нужды в просьбе, тогда он не должен просить людей. Почему? Одна из причин, потому что даже самые щедрые люди и самые великодушные люди, все равно души так устроены, как правило, что душа, если кому-то что-то дает, потом она как бы попрекает тому, кого она дала, или чувствует какое-то высокомерие по отношению к тому, кому она что-то дала. Хорошо? Чувствует или от нее какой-то упрек следует и попрек. Даже, может быть, человек верующий, хорошо, но души, как правило, чувствуют вот это вот, чувствуют какой-то попрек и то, что им обязаны из-за того, что они дали что-то кому-то. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, что рука дающего, она выше, чем рука берущего. Ну давай и обеспечивай того, кого ты должен обеспечивать, говорит он. То есть, кто находится на твоем иждивении. Начинаешь с кого? С того, кто находится на твоем иждивении. То есть, ты начинаешь, во-первых, с самого себя. Самого себя. Поэтому в другом хадисе сказано «Ибда би нафсик, сумма би ман тауль». В другом хадисе сказано «Начинай с самого себя, обеспечение, потом с тех, кто находится на твоем иждивении, на твоем попечении». Поэтому человек начинает с самого себя. Но это не означает, что человеку запрещен, запрещена такая вещь, как исар. Исар, мы с вами учили, что это. Это когда человек отказывается от своих прав и отдает предпочтение кому-то другому. Это не значит, что это запрещено. Нет. Это похвально, если он делает исар, то есть отдает кому-то предпочтение, и это добрый поступок. Сказано потом «умма кавабак». То есть после этого потом жена, после этого дети. Потом сказано «умма кавабак», мать твою и отца твоего. Сказано в хадисе «Ибда биман тауль», начинай с того, кого ты содержишь, кто находится на твоем иждивении. По правилам арабского языка, как бы должно быть, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям должен сказать «би уммика ва би абик», да, то есть должно быть в родительном падеже. Но почему-то здесь, в каком винительном падеже, «уммака ва абак». Для чего? Это такой оборот красноречия в арабском языке. Смена стиля для чего? Чтобы обратить внимание человека, чтобы вызвать желание человека понимать и вникать в то, что говорится ему. Хорошо? И в Коране часто используется этот оборот красноречия. Хорошо, то есть переход от одного стиля к другому. Сказано «Улякад ахазаллаху мин бани Исраиля», «Улякад ахазаллаху мисака мин бани Исраиля», и взял Аллах завет сынов Исраиля потом сказано, «Вабаасна минхум исней ашара нахиба». И послали к ним 12 предводителей. И мы послали к ним 12 предводителей. То есть, говорится, Аллах заключил завет с сынами Исраиля. Как бы по логике кажется, что дальше должно быть, и Аллах направил к ним 12 предводителей. Да, но сказано, и направили мы к ним 12 предводителей. То есть, смена вот так вот стиля. Для чего? Для того, чтобы обратить внимание. Так, давай отцу и давай матери. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям начал... давай матери отцу, давай сестре и брату. Хорошо, то есть начиная с матери отца, с сестры брата. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям упоминает кого вначале? Женщин. Упоминает вначале женщин. Почему так? Потому что, как правило, женщины более нуждаются в содержании, в обеспечении, чем мужчины. А почему упоминает сначала мать? Во-первых, по той же причине. А во-вторых, потому что мать имеет больше права на что? На благодеяние и на благочестие, проявление благочестия со стороны человека. Почему? Потому что мать испытывает больше мучений, чем отец. И причем ее мучение, если мучение отца, как бы по его выбору он делает это. Да, то есть для своего ребенка он что-то делает по своему выбору. Что касается матери, то она принуждена. И беременность ее, и она ходит так, хорошо и рожает, тут уже как бы у нее не остается выбора. Поэтому матери отдаются предпочтение. Кроме того, выход ребенка из матери – это боли, это схватки, это тяжесть или слабость поверх слабости. Женщина и так слабая, и еще слабость. Выход ребенка из мужчины легкий, хорошо, то есть удовлетворение страсти – никаких трудностей особых не испытывает мужчина, хорошо? И другие тоже сложности, которые испытывает женщина. Поэтому мать имеет больше прав. И далее потом роды, после родов кормление ребенка, после этого хадана, уход за ребенком и так далее. Поэтому мать имеет больше права на проявление благочестия. Что касается сестры и брата, то опять же сестра ставится перед братом. Почему? Потому что мы сказали, женщины, как правило, нуждаются больше, да, в обеспечении. Если же одинаковые люди по своей близости, потом пророк сам говорит, а потом наиболее близкие. Потом наиболее близкие. Да? То есть чем ближе родственник, тем больше имеет право на твое обеспечение, на твое нафака. А если люди по своему родству одинаковы, то есть степени родства с тобой, они одинаковы, хорошо? Если твоего имущества хватает и на того, и на другого одинаково, то ты и того всех содержишь, хорошо? А если не хватает имущества, тогда даешь и тому по потребности их, хорошо? То есть в меру потребности распределяешь уже между ними. Выводы из этого хадиса. Ну, во-первых, установленность в исламе такой вещи, как чтение и произнесение хутб с минбара. Хорошо? Особенно пятничный хутб и хутб праздника. Это доказательство здесь в этом хадисе. Во-вторых, стремление пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, к тому, чтобы его проповедь соответствовала ситуации, соответствовала потребности людей. И хутбы пророка саллаллаху алейхи ва саллям не всегда были маваиз. Маваиз это что? Это увещевание людей. Иногда увещевание, иногда рассказ о хукмах, о законоположениях ислама. Хорошо? То есть не все хутбы пророка саллаллаху алейхи ва саллям только увещевание. Некоторые хутбы рассказ о шариатских хукмах. Как в данном случае рассказывается о хукмах чего? Хукмах нафака, да? Хукмах содержания. Далее в этом хадисе превосходство дающего над берущим. И здесь же превосходство на то, что человеку ему нужно, указание на то, что человеку ему нужно избегать, стараться избегать, и следует избегать того, чтобы просить у кого-то имущество. И брать это имущество. Хорошо? Насколько это возможно? Насколько это возможно, он должен это делать? Причина, или где в хадисе указывается на это? Сказано, рука дающего выше. Да, то есть получается, что рука берущего, она ниже, то есть он получается ниже по своему статусу, по своему уровню. А что касается подарка, Когда мы сказали, что касается просто просьб у кого-то имущества, то здесь следует не просить, если только это не крайняя необходимость, и не брать. Хорошо? По мере возможности у других. А что касается подарка, то здесь каков хукм? Тоже лучше не брать, не принимать подарок, или лучше принимать подарок? Как правильно? Хорошо? Ответ, что подарок, аль-гадия, это не то же самое, что просить имущество и предоставление имущества тебе, кем-то. Хорошо, предоставление садака, предоставление милостыни и так далее. Это не одно и то же. Почему? Потому что предоставление милостыни, он результат чего? Результат просьбы твоей. То есть ты просишь, и тебе дают. Хорошо. Что касается подарка, то здесь другое. Подарок человек дает без твоей просьбы. Поэтому принимать подарок, это не только дозволено, но и желательно. Хорошо, это сунна, но только при условии. При условии, что человек не дал тебе этот подарок из-за смущения. Хорошо? Из-за смущения. Если он дал тебе из-за смущения это, в таком случае харам тебе брать этот подарок. В таком случае харам брать. А вообще сунна. Потом, и вообще пример пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, что он принимал подарки, еще и награждал за подарки потом. Вопрос, хорошо, принимать подарки сунна, но ваджиб или не ваджиб? Ваджиб или не ваджиб? Некоторые ученые говорят, что если ты принимаешь подарок без алчности, без стремления к деньгам, кто-то дает тебе подарок, то в таком случае тебе обязательно нужно принять подарок, хорошо, ваджиб, потому что пророк Сусрим говорит Омару, «Маджайка мин хазаль мааль, ван тагиру мушриф». Если что тебе приходит из денег, и ты не алчишь этого, не стремишься к этому, да, не жаждешь, тебе кто-то дает, «Валя са», или не просишь, хорошо, «Фахуз», тогда бери. Они говорят, вот пророк Сусрим приказывает брать. Если тебе дают без твоей просьбы и без твоего стремления к деньгам дают, тогда бери. А правило в усуль-фик какое? «Алямр лиль-вуджуб». То есть приказ пророка это что? Означает «ваджуб». Если в приказательной форме, то ваджиб. Поэтому некоторые ученые высказывают такое мнение, что ваджиб. Но правильное мнение, что нет, не ваджиб принимать подарок в любом случае. Что всегда ваджиб. Нет, это не так. Ваджиб только в одной ситуации. Ваджиб, когда ты боишься, что если ты не возьмешь этот подарок, то это станет, обернется вредом. Это обернется мафсада, обернется вредом. В таком случае, чтобы отвратить этот вред, ты принимаешь подарок. То есть в данном случае, взятие, принятие подарка – это обязательность не принятия подарка как такового, а обязательность устранения чего? Вреда. Поэтому, если кто-то дарит тебе подарок, если ты боишься, что ты вернешь подарок, и через это, например, будет разрыв родственной связи, если ты не примешь подарок, все, обиды, и порвутся родственные связи, или подобные вещи, в таком случае ты должен принять подарок. Но не из-за самого подарка, ваджиб. А ваджиб из-за чего? Из-за тех последствий вредных, которые выйдут из-за того, что ты не примешь этот подарок. Меняется также хукам. Хукам меняется, если ты знаешь, что человек, который дарит тебе подарок, после того, как ты примешь от него подарок, то все, это будет как булавка на тебе. Все. То есть он тебя на крючок взял. Хорошо, подарком своим. Бывает так, что берешь у кого-то подарок, потом человек этот подарок или что-то, что он дал тебе, использует потом как повод всякий раз об этом упоминать. В любом случае, это помнишь, а вот я сделал для тебя, а вот я же тебе дал, а я же... Хорошо? То есть бывает такой вид людей. В таком случае принятие подарка обернется для тебя вредом. Для тебя будет вредно это. А Аллах Субхану Тааля запрещает нам делать что-то такое, что будет для нас вредом. Поэтому в таком случае не принимай подарок. Не принимай подарок. То есть хукм меняется здесь. В таком случае мы не говорим желательно или принимай подарок. Нет. Почему? Потому что это обернется для тебя унижением. То есть всякий раз этот человек будет попрекать тебя своим подарком. Для него самого... Бывают такие люди, которые записывают и фиксируют, запоминают хорошо у себя, кому они что дали, когда, потом любой повод, чтобы попрекнуть где-то, особенно при людях, он использует это. Для него, конечно, это вред, потому что Аллах Субхану Тааля говорит, «Ля тукталю садакатикум бельмяни валяза», не портите, не нарушайте ваши садака, ваши милостыни попреками и обидами. Но для тебя тоже будет унижение, поэтому ты не бери лучше от такого человека. Итак, здесь хукм тоже меняется от желательности к чему? К нежелательности. Хорошо брать. И третья ситуация, когда человек, который дарит тебе, он дарит тебе из-за смущения. То, что по-арабски называется хаджалан. В таком случае харам тебе брать этот подарок. Как можно узнать, он из-за смущения дал или не из-за смущения дал? По признакам, хорошо, по обстоятельствам внешним. То, что называется по-арабски бель-кара'ин, хорошо. Потому что мы не знаем, что в сердце у человека. Потому что мы не знаем, что в сердце у человека, хорошо. Сердце человека знает только, что в нем только Аллах Субхану ва Тааля. Например, у человека хорошая ручка есть, какая-то дорогая, или какие-то красивые дорогие часы. Ты говоришь, дай я посмотрю. И начинаешь их вертеть в руках и говорит, ой, какая красивая, вот такая, да, такая красивая ручка. И человек, ему стыдно становится тебе не сказать, ну хорошо, возьми ее себе. Хорошо? В таком случае причина, что он подарил тебе, что он хотел подарить или что? Причина... Его стеснительность, его стеснение, застенчивость. И поэтому тебе дал. В таком случае харам. В таком случае нельзя принимать подарок. Хорошо? Или другое, как бы, что указывает еще на то, что человек не хочет, что человек просто из-за стеснительности тебе дает. Какая-то вещь, человек как-то старается ее спрятать, не показать, чтобы люди видели. И случайно увидели люди. И он говорит... Ну, пожалуйста, тфаддалю, да, вот, дает людям. В таком случае тоже что? Карань, то есть косвенные обстоятельства указаны на то, что человек не хотел вообще-то никому это ничего дарить. Но просто уже, поскольку уже он раскрыт и увидели это, то уже приходится ему потом давать, там, угощать и дарить. Хорошо? В таком случае тоже тебе харам принимать такой подарок. Почему? Потому что это будет сродни принуждению, что это фактически будет принуждение. Хорошо, поэтому не должен это делать. Похоже на эту ситуацию тоже приводят, что если человек, например, ты застал человека, стоящего у дверей своего дома. Или так получилось, что человек, ну вот, стоит у дверей своего дома. И он как бы из-за стеснительности или вынужден говорить, ну проходите, да, заходите. В таком случае тоже ты не заходи. Если только... не указывает обстоятельства, что он действительно хочет, чтобы ты зашел. То есть ты должен здесь уже с мудростью смотреть. Например, время подходящее, неподходящее время. Хорошо? Как у этого человека обстоятельства вообще? Действительно ли он хочет, чтобы ты зашел, или просто из-за стеснительности это он тебя зовет туда? Хорошо? К себе. В таком случае уже не заходишь. Мы сказали... Не брать подарки, когда он дает тебе из-за смущения. Почему? Потому что это как? Принуждение. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, «Ля яхиллум имри муслим, малю имри муслим, илля ан тайби нафси». То есть, не разрешается, недозволено имущество мусульманина, только от, если он дает от тебе от сердца, то есть от души, да. Только в таком случае. Следующий вывод из этого хадиса. Что если сталкиваются права, то нужно начинать с кого? С того, которого ты должен содержать. То есть начинать со своей семьи. Потом мы сказали, этот вывод в принципе уже, что мать, она имеет больше прав. Да, мы сказали это, когда разбирали хадис, но теперь как бы в выводах говорим, что мать, она перед отцом. То есть мать имеет больше права на твое содержание, на содержание со стороны ребенка. А если мать не нуждается, хорошо, а нуждается отец, или отец нуждается больше, тогда все равно мать? Нет, в таком случае что? Уже отец, потому что он нуждается больше. То есть, если у отца ситуация, он нуждается больше, и он вынужден просто просить у тебя, или вернее, чтобы ты его обеспечил, то в таком случае отдается предпочтение отцу. А если они одинаковые, тогда отдается предпочтение матери. Дальше, следующий вывод, что при содержании отдается предпочтение наиболее близким родственникам по мере убывания, да, степени родства. И другой вывод, который, конечно, касается больше как бы арабов, а не нас. Вывод, что дозволяется иногда такая вещь, как саджа, то есть как бы не стих, но немножечко как бы складные такие, да, потому что пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит «Умма кава бак, ва ухта кава хак». Хорошо, как бы получается такое немножечко как похоже на стих, называется саджа, такая полурифмованная речь. Это разрешается, но только при условии, что человек это не делает наигранно, или это ему тяжело делать, и он как бы мучается и старается что-то такое сказать. В таком случае запрещается. Хорошо. И запрещается, если человек говорит эти таким образом, чтобы ввести кого-то в заблуждение или истину опровергнуть. В таком случае тоже запрещается. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям иногда говорил саджа, передано в хадисах, что он использовал саджа. Следующий хадис. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. Передаю, что Абу Хурейра, да будет доволен им Всевышний Аллах, рассказывал, что посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم сказал: раб имеет право на еду и на одежду, и кроме того, его нельзя обременять работой, кроме той, которую он в состоянии выполнить, с которой он в состоянии справиться. Раваху Муслим, хадис, который передал имам Муслим, рахимахуллах. Итак, раб по-арабски аль-мамлюк. Мамлюк, сюда входят как рабы мужчины, так входят рабы женщины. Ему причитается, полагается таам, еда. Еда здесь, конечно, входит сюда не только еда, входит и питье. В арабском языке, если слово таам употребляется без слова питье, то туда входит и еда, и питье. И кисва, то есть рабу полагается одежда. Одежда, чтобы прикрыть, для целей каких? Цель одежды – прикрыть аурата, во-первых. Во-вторых, защита от холода и защита от жары. Человек, как он должен закрывать свой аурат физически, так же он и закрывает свой аурат моральный. Хорошо, то есть... Что подразумевается под этим авратом? То есть богобоязненность, несовершение греха. Человек должен быть прикрыт, у него должно быть одеяние как внутри, так и одеяние физическое. И между ними есть связь. Потому что Адам, алейхиссалям, когда совершил, слушался Аллах Субхану Тааля, то потом начал что? Начали они сшивать райские ветви. Почему? Потому что обнажился аврат внутри. Из-за совершения греха обнажился аврат какой? Духовный. И это же обнажился его аврат, что? И физически тоже. Потому что на них, как переводится в тафсирах, была одежда. Это неправда, что Адам и Хава не были раздеты в раю. Да? Нет, они не были раздеты. На них была одежда из света. Одежда из света. И аврат духовный, когда обнажился, обнажился и аврат физически тоже. То есть сошла эта одежда из света и предстала перед ними их срам. Поэтому они начали сшивать на себя... райские листья. Итак, человек нуждается остро как в прикрытии аурата физического, так и в прикрытии аурата духовного также. И дальше сказано, что нельзя раба загружать работой, которую он не в состоянии выполнить. Или которую ему тяжело справиться с которой. То есть работа не должна быть за пределами сил. То есть, например, маленький, например, раб. Да, и ему, например, заставляют поднять какой-то там камень большой, тяжелый, перенести или что-то. Это харам. Харам и нельзя такие вещи делать. Или, например, говорят, ему будешь работать, например, с 7 часов утра, например, до 22 часов вечера, или как-то иначе, или 22 часа в сутки работать, 2 часа для отдыха. Такие вещи тоже запрещены. То есть, не возлагается на него сверх его сил. Как? В плане того, что это больше его силы, так и в плане времени тоже. Больше, чем он может. Тоже не делается. Какие выводы из этого хадиса? Во-первых, этот хадис, здесь есть утверждение такого хукма в исламе, как «Аль-Мулькия Фильбашар», то есть владение людьми, владение человеком. Хорошо? А здесь утверждается в этом хадисе «Аль-Мулькия». На это указывает и Куран, и Сунна, и Иджма. Иджма уммы. О том, что есть такой хукам владение человеком человека. Это есть. Но это, ошибаются многие, которые говорят, это противоречит справедливости или противоречит милосердию. Это не противоречит справедливости и не противоречит милосердию. Потому что нужно посмотреть, а какая же причина рабства в исламе? Какая причина владения человеком человека? Причина здесь то, что человек сам себя сделал рабом шейтана. Сам себя сделал рабом шейтана. И поэтому мудрость Всевышнего Аллаха, что раз он сделал себя рабом шейтана, что Аллах субхана та'ала делает его рабом человека. Хорошо. Он себя сделал рабом шейтана. И потом становится рабом другого человека. Почему? Потому что, став рабом мусульманина, он получит пользу. Получит пользу. Возможно, что через это он примет ислам. Возможно, он избавится и спасется от ада через это. И, будучи рабом мусульманина, он будет указывать ему на покорность Аллаху субхану ва тааля. Потому что мы знаем, что в исламе рабство, причина его какая? Причина его одна. Это куфр. Причина рабства в исламе — это куфр. То есть, когда бывает война с неверными, тогда те, которые попадают к мусульманину, они потом становятся что? Те, которые воевали, или те, которые были с ними вместе, они что? Становятся рабами. Либо потом уже рождение детей и так далее. То есть это уже причина как бы производная от этой. А так, чтобы взять какого-то человека из его семьи и сделать его рабом, в исламе это запрещено. Хорошо? Такого нету. Взяли кого-то свободного человека и сделали его рабом, и стали продавать и покупать. Это в исламе запрещено. Этого никогда не было в исламе. Это запрещается. И то, что он стал рабом человека, для него лучше, чем он был рабом для шейтана. Поэтому Ибн-Каим говорит, ты убежал от рабства Аллаху и попал в рабство к шейтану. То есть это и нафса. Некоторые слышатся как бы такие призывы в исламском умме о том, что отменить как бы этот хукм в исламе и так далее. Это большая ошибка. Никто не может отменять этот хукм, который установил Всевышний Аллах. Никто не имеет права устанавливать или отменять хукмы помимо Всевышнего Аллаха. Поэтому те, которые говорят, отменяется этот хукм, это все равно, что они говорят, отменяются 5 обязательных намазов в исламе. Хорошо? Правильно другое. Правильно то, что, конечно, сейчас исламское умение говорить о том, что там какие-то рабы у них будут или что-то, это пока вещи несбыточные, вещи больше из разряда мечтаний. Потому что сейчас мусульманская ума сама побеждена и сама, к сожалению, мусульмане находятся в унижении. Хорошо? Но если предположить, что так будет, и что будут снова мусульман невольники, то в таком случае правильно что? Правильно то, что нужно изучать каждый раз и исследовать вопрос. То есть внимательно. Если кто-то говорит, вот это мой раб, смотреть, почему он называет его своим рабом. Шариатским ли путем взят этот человек в рабство? Или не шариатским путем? То есть в исламе нет несправедливости, в исламе все справедливо. То, что неверный попал из-за его войны с мусульманином, попал к нему в рабство, хорошо, попал к нему в плен и в рабство, это для него же милость, для этого человека, потому что он через это, возможно, станет мусульманином, станет единобожником. Но если кто-то говорит, этот мой раб, или это, то тут нужно исследовать, почему он говорит, что это его раб. Есть ли действительно у него права на этого человека, и есть ли шариатский путь, да, то есть шариатским ли путем он взят в рабство. Это исследуется, подвергается изучению. Почему? Потому что основа в людях – это свобода. То есть люди вообще по своей основе, они что? Свободные. Если сказать про кого-то, он раб, нужно иметь что? Доказательства на это. То есть это должно быть установлено шариатским путем. Другой, второй вывод из этого хадиса – это то, что обязательно кормить невольников, обязательно одевать невольников в исламе. Это обязательно, то есть это их право, это обязанность хозяина к ним. Мы с вами говорили, что если не в состоянии хозяин это делать, то он должен либо продать раба, хорошо, либо освободить раба, но мучить его голодом или холодом он не имеет права. Третий вывод, то что рабов или невольников можно использовать для определенных работ. но только при условии, чтобы не возлагать на них больше, чем они могут выдержать. Пророк Салсарам здесь говорит рабу еда и одежда, и не возлагается на него больше, чем он может вынести. Как бы не запрет, а просто как бы констатация, да, не возлагается на него, то есть хабар. Но этот хабар значение чего? Значение запрета. То есть это харам возлагать на раба больше, чем он может выдержать. И, конечно, здесь в этом хадисе о том, как шариат проявляет заботу о невольниках, о людях, которые находятся в неволе. Такого не было никогда до ислама. То есть отношение к рабам всегда было как к скотам, как к нелюдям. Хорошо, и ними издевались, их жизнь ничего не стоила. В исламе нет. В исламе Аллах Субхану Тааля указывает на то, что это, если это верующий раб, что это ваши братья. Хорошо? То есть просто они находятся просто под вашим началом. Поэтому относитесь к ним бережно. И даже если он неверный, все равно ты обязан его и кормить, и обязан его содержать, и обязан обеспечивать его одеждой. Поэтому забота о невольниках и забота тоже о тех, кто владеет невольниками, чтобы они не совершали несправедливости по отношению к ним. Потому что зульм, несправедливость запрещена в исламе. То есть шариат, он упорядочивает и приводит в порядок всю жизнь человека. И все стороны жизни человека приводятся в порядок и в систему. Этого не может ни один закон, выдуманный людьми. То есть законы, которые придумывают люди, они постоянно, в них ощущается, что недостаток какой-то. Вроде бы для какого-то ситуации вроде как будто бы подходит, через день уже, через год смотришь, этот закон совершенно не подходит, и, наоборот, вредит людям, и никак не может упорядочить, перевести в порядок жизнь общества. Ислам же приводит жизнь общества в порядок и приводит ее к расцвету. На этом мы закончим сегодняшний урок. Саллаллаху алейхи ва саллям, 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 алейхи